Москвы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. В прямом радио и телевизионном эфире программа «Цена победы». И мы, ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очередная программа нашего
цикла.
Нашего цикла, который длится уже четвертый год. Но пока вот конца края не видно. И главное, что все время появляются все новые и новые, на наш взгляд, очень интересные темы. Вот одна из них сегодня выносится на наше обсуждение и на ваше рассмотрение. Звучит она очень просто: военные карты СССР и Третьего Рейха. И в гостях у нас сегодня Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. Напоминаю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, напоминаю, наш СМС +7 985 970 45 45, это для ваших, как обычно, замечаний и вопросов. И, собственно говоря, можем приступать. Как вы видите, мы здесь все уже обложены картами, журналами, книгами, фотографиями. Постараемся максимально нашим телезрителям это показать, но нашим радиослушателям только
опишем,
да, своими словами, как говорят. Да? Итак, Александр Шаравин, повторяю, директор Института политического и военного анализа. Не первый раз на радиостанции «Эхо Москвы», и обычно с Шаравиным беседуем на какие-нибудь актуальные военно-политические темы. А тут вдруг, значит, вот тема истории, истории Второй мировой войны и такая очень специфическая сфера, как топография или картография. Господин Шаравин, что вас побудило заняться этой темой?
Вы знаете, так получилось, что я, собственно, этой темой с детства занимался, потому что я родился и вырос в семье военного профессионального топографа, и этот человек, мой отец, прошел две войны, финскую и Великую Отечественную с 22 июня 1941 года. И, конечно, карты были дома всегда, было множество интереснейших рассказов, жаль, что, конечно, они навсегда ушли в небытие, потому что вспомнить что-то я не могу, хотя остались отдельные записи отца, и самое удивительное, что он даже вел во время войны дневники, что было категорически запрещено. Но он их ввел в журналах для геодезии и топографии специально. И я хочу сказать, они очень лаконичные, но все равно очень интересные, потому что там излагались чистые факты. Вот. И, конечно, потом доводилось встречаться и беседовать с теми людьми, кто непосредственно занимался топографическим обеспечением наших войск в период Великой Отечественной войны. Мне повезло много говорить, встречаться, допустим, с генералом Герасимовым. Это человек, который служил в военно-топографической службе в генеральном штабе уже с 1938 года. Вот там есть портретик его, как раз можно показать. Человек, который оставил уникальные воспоминания, пусть они написаны достаточно сухо, но там очень интересные вещи. Полковником Мондрусом, который возглавлял топографическую службу Ленинградского фронта и Северного фронта, который потом на Дальнем Востоке служил. Ну и, собственно, отец мой. И еще очень интересный один был человек, Дмитрий Иванович Эммануилов. Судьба у человека совершенно уникальная. Но факт тот, что вот эти воспоминания плюс документы, плюс уже мой личный интерес и возможность познакомиться с документами позволяют говорить, что действительно эта тема пока еще все-таки слабые исследования, хотя написано о ней очень много.
Ну, я так полагаю, что большинство наших слушателей и зрителей вряд ли достаточно глубоко понимают значимость карт в военном деле. И у меня, ну, карта вроде и карта, но, тем не менее, карта – это глаза офицера, по сути, и без нее он слеп. У меня вопрос такой, наверное, самый простой и самый очевидный. Насколько хорошо у нас сделали карты перед войной?
Да, вот, Дмитрий, я сейчас как раз отвечу на этот вопрос, потому что действительно по качеству карт вопросов много оказалось от радиослушателей.
Саш, я извиняюсь, я просто хочу добавить еще один штрих к биографии нашего сегодняшнего гостя, помимо того, что Шаравин нам рассказал о, так сказать, семейных традициях. Но сам Александр Шаравин, наш сегодняшний гость, долгие годы работал, да, в генштабе.
Да, это верно. И даже...
А где, как в генштабе, или, вернее, какая структура, как не генштаб, занимается топографией?
Я не только в генштабе служил, да. и в штабах таких, как Туркестанские войны, но это отдельная тема, сейчас не про меня.
Не про меня. Да, вопрос Захарова.
Вопрос Захарова, вот в чем суть. Значит, важно это или нет? Вот там один радиослушатель сказал, что вы тут рассуждаете о каких-то темах неинтересных, что это карты там, что там такое. А ведь на самом деле, вот... Отсутствие карт или их наличие, но плохих карт, это если не сотни тысяч, ну, вообще-то сотни тысяч, трудно оценить вот в цифрах, но, по крайней мере, это огромное количество человеческих жизней. По крайней мере, можно сказать одно, если у наших артиллеристов есть нормальная карта, к примеру, масштаба 1-25-тысячная, или пусть хотя бы 1-50-тысячная, значит, будем считать, что артиллерист уже не слепой. Если у нашего танкиста есть карта хотя бы там 1-200-тысячная, значит, мы знаем, что эти танки не будут блуждать. Но если нет ни одного листового карты и никакой карты, то мы будем считать, что, в общем-то, он слепой, глухой, он ничего не видит, ничего не знает. Ведь планирование операции начинается с карты. Указание по карте. И самый простой способ поставить задачу своему подчиненному, начертить на карте те задачи, которые перед ним стоят, указать ему направление наступления или рубежи обороны, и все. И это для командира будет достаточно. А если карты нет вообще? Как ему на пальцах это
или видеть? Если карта косоглазая.
Или карта косоглазая. Так вот, я, конечно, бы как раз готов был бы к самому главному интригующему вопросу перейти. Вот почему карт не было, или были эти карты, и сколько их было, и почему так получилось. Но мне кажется, сначала все-таки надо ответить на вопрос о качестве. Вот какие были действительно наши карты, хуже или нет? Потому что я помню 20 лет назад...
Хуже или лучше немецких?
Да, потому что 20 лет назад пришел такой вопрос, я помню... Ко мне, я служил тогда в генштабе, и говорят, ответь, пожалуйста, для военно-исторического журнала, вот какие наши были карты. Я на одну страничку всего написал текст, я вот сейчас взял этот текст, через 20 лет, очень интересно. И, кстати, он вызвал потом вот этот вот маленький текст, целый шквал писем, особенно из-за границы. Так вот, хочу сказать, что самое главное, наши карты... По точности, по достоверности превосходили немецкие карты без сомнений.
Довоенные.
Довоенные. И на момент начала войны. Если вот мы посмотрим на них с точки зрения полиграфии, вот чисто внешнего изображения, вот типичная наша карта генерального штаба, управления военных топографов рабочей крестьянской Красной Армии. Вы видите, вот она издана в 4 цвета, вот на такой бумаге.
Чуть-чуть, может быть, приподнять
немножко. Вот, можно посмотреть. Это типичная карта. И что хочу сказать. Это высочайшее произведение искусства, на самом деле. Достаточно точное, обоснованное. Все здесь соответствует местности на тот момент, когда она изготавливалась. И возьмем немецкую карту. Вот, по-моему, где-то фрагментик у вас там был. Я, кстати, вот вам как раз дал два учебника. Можно их показать. Один учебник военной топографии, по которому наши офицеры перед войной 30-го учились.
30-го года издания.
А второй учебник немецкий, по которому учились немецкие офицеры. И там тоже образцы карт приложены в конце немецких. Хочу сказать, конечно, немецкие карты с точки зрения полиграфии были изготовлены получше. По крайней мере, они в 5 цветов печатались, и бумага была, и бумага получше. У нас 4 цвета, и бумага, соответственно, у нас была похуже. Но когда говорят, ну, значит, они были лучше, раз вот они такие яркие и красивые. Но дело в том, что все немецкие карты изготавливались практически по нашим картам. И больше того...
Тогда у меня вопрос. Да. Одну минуточку. В условиях, по-моему, суперсекретности, которая существовала в Советском Союзе, каким образом они что, были доступны, или они каким-то разведпутем доставали эти карты?
Ну, давайте не забывать, что была еще Первая мировая война, в которой мы тоже как раз противостояли Германии. И Германия захватила огромные территории. Больше того, в их руки попали запасы карт, изготовленных корпусом военных топографов. Таким образом... Практически у немцев были карты на всю нашу европейскую часть, но изданные до Первой мировой войны. И, соответственно, у них был основной материал, по которому можно было работать. Плюс они использовали огромное количество всевозможных справочников, наших географических карт, там, школьных атласов, чего угодно. Все использовалось, описания всевозможные, поездки их специалистов по нашей территории использовали для рекогносцировки. Плюс они использовали... малейшие возможности для аэрофотосъемки наших территорий. Вот вы знаете, что, допустим, их военные пилоты, переодеваясь в форму гражданских летчиков, летали постоянно на Москву, на Ленинград, и при каждом удобном случае аэрофотосъемка велась. Конечно, это были отдельные маршруты, это выборочные какие-то были районы, но...
Это какой период?
А вот перед войной. Перед... Вот перед войной, да, непосредственно.
Перед 39-м годом
перед или перед 39-м, 40-м? И перед 40-м, тем более, перед 41-м активно эта уже работа велась. И, кстати, хочу сказать, что основной запас немецких карт, ну, по крайней мере, те трофейные карты, которые попали к нам в первый период войны, был издан весной 41-го года. Большинство карт было издано в апреле 41-го года немецкой армии.
То есть до этого не было карт?
Ну, они были, безусловно. То есть за один день карту не сделаешь, но отпечатанные тиражи были как раз весной 41-го года.
Вот. Ну, естественно, они готовились.
Они готовились заблаговременно.
Да, я бы здесь маленькую реплику сделал применительно к участию Люфтваффе в обеспечении топографии, топографических исследований, разведки. Они занимались этим, ну, начали еще в Липецкой школе. Еще тогда они начали системно собирать информацию.
Безусловно.
Вот. А начиная с весны 41-го года, мы прекрасно знаем, что пролеты через нашу границу они совершали буквально ежедневно. И тот одиозный случай, когда Юнкерс долетел до Москвы и сел на аэродроме в Тушино. Естественно, они занимались разведывательной
деятельностью. И аэрофотосъемкой.
Да? Аэрофотосъемкой, да, предполагаемого маршрута налетов на Москву.
Ну, вот буквально два слова дополнения. Вот основная немецкая карта масштаба 1/100-тысячная издавалась такими листами счетверенными, так скажем, да, номенклатурными. И она как раз в качестве материала основы использовалась наша карта масштаба 1/200-тысячная, составленная в 1931 году по материалам съемок 1908-1909 годов. Ну и, соответственно, там верстовые карты в возможных вариациях. Так вот, смысл в том, что, естественно, по карте более мелкого масштаба, более крупную нельзя.
Помимо сбора информации, я все-таки хочу здесь уточнить, помимо сбора информации летчиками Люфтваффе, то есть они имели все-таки доступ к советским картам, или они были закрыты?
Ну, во-первых, вот если вы даже посмотрите на эту карту, то никаких грифов на ней нет. То есть большинство карт...
А это какого года карта?
Ну, это карта вот как раз 30-х годов, я вот сейчас отсюда просто не вижу.
Ну, понятно, вообще.
Да. Это 30-х годов.
Но в киоске-то она вряд ли продавалась.
Хотя у нас был момент, когда можно было и карты, по крайней мере, дореволюционные, купить. Но я думаю, что немцам это и не было нужно, потому что им все в ходе Первой мировой войны досталось. И, конечно, все армии ведут сбор информации о той местности, где им, возможно, придется воевать. Это все армии этим занимаются. Все разведки, все топографы всех стран мира военные этим занимаются. И, конечно, наша армия тоже этим занималась перед войной. И вот как раз важный момент, что вот много вопросов задается. Как же так получилось? Готовились, столько много сделали, и почему-то оказалось, что в войсках вдруг нет карт. Ну как так нет карт?
В 41-м году.
Причем просто шквал воспоминаний наших офицеров и генералов о июня 41-го года, когда им приходилось отступать, вообще не имея карт.
Молоко, что называется.
Да, это была катастрофа, потому что на самом деле так и оказалось, что крупномасштабных карт нет в войсках. Вот как так случилось, что в июне 41-го года в результате огромнейшей подготовки в войсках крупномасштабных карт не оказалось? Ну, вот что такое крупномасштабная карта? У нас тогда был определен номенклатурный ряд карт и масштабный ряд. Вот карта масштаба 1/25-тысячная. Это значит, в одном сантиметре 2,5, то есть 250 метров. Эта карта применялась, как правило, для обороны, планирования обороны. Вот для стрельбы артиллерии, для обороны, для планирования всевозможных, для изготовления огневой документации на укрепленные районы. Конечно, этих карт было очень мало, и они были на определенные только рубежи. Карта 50-тысячная, это, конечно, карта была наиболее удобна для обороны. Там в одном сантиметре 500 метров. Это тактическая карта. Еще одна карта, массовая самая карта, конечно, которая была, это карта масштаба 1/100-тысячная. Это в одном сантиметре 1 километр, или километровка, как у нас было принято говорить. Так вот, если говорить об этой основной карте масштаба 1/100-тысячная, к сожалению, получилось так, что вот этой карты и не оказалось. и не оказалось.
Вообще?
А ее практически не оказалось вообще при обороне.
А как же вот эти миллионы экземпляров карт, которые мы все-таки издали накануне?
А я сейчас как раз об этом скажу. Вот ситуация, смотрите, какая. Любой нормальный человек скажет, ну как же так? Ведь там же много было специалистов. Но я хочу сказать, что топографическая служба была действительно многострадальная. Что осталось советской власти в наследство от военных? Корпус военных топографов. Это высочайшего уровня профессионалы, офицеры, генералы от царской армии. Многие из них остались служить в Красной армии. И, собственно, они практически все время до 30-х годов возглавляли и даже военно-топографическое управление, тогда еще по-разному называлось, там и корпус военных топографов и так далее. Так вот, непрерывно вот эти вот с 17-го года 13 лет этот корпус или управление в то время уже, как оно называлось, непрерывно подвергалось репрессиям. Один за другим начальники уходили за решетку, либо были расстреляны. И вот в 29-м году начальником военно-топографического управления был назначен тогда комдив, а впоследствии комкор Максимов. Я хочу сказать, что этот человек вообще-то очень разносторонний, уникальный, очень много сделал для подготовки службы. Он из общевойсковых командиров был, но для того, чтобы чувствовать себя нормально, он даже закончил специальный факультет аэронавигационной военно-воздушной академии. То есть этот человек был подготовлен. Он не просто так вот пришел командовать топографом, ничего не знаю. Он еще и специально прошел образование, получил образование в академии. Так он очень много сделал для того, чтобы службу из инженерно-технической превратить в боевую, чтобы она была готова для участия в военных действиях. Он подготовил соответствующие наставления, изменил структуру всей службы. Но получилось так, что он был отправлен военным советником в Испанию и, в конце концов, даже стал главным военным советником в Испании, вернулся сюда, в Россию, и был арестован. То есть его постигла судьба, как и многих его предшественников. И, по разным данным, он либо в 1939 году свою жизнь закончил, либо в 1940. Ему на смену пришел человек совсем другого плана, другого возраста и другой подготовки. Ну, для людей гражданских скажу аспирант, для людей военных скажу адъюнт. Адъюнт геодезического факультета военно-инженерной академии. Ну, можете представить, ему тогда было, этому адъюнту, 38 лет. Он только закончил академию, начал учиться в аспирантуре. И вдруг он, сначала его назначают комиссаром вот этого военно-топографического отдела генерального штаба, а впоследствии начальником. То есть вот этот 38-летний майор возглавил службу.
Это Кудрявцев имеет?
Кудрявцев, Марк Карпович. Вот. В тот же момент были репрессированы практически все. Начальник нашего училища топографического в Москве, в Петербурге. Были начальник факультета в академии. То есть все люди, которые что-то понимали, что-то в этой сфере профессионально могли организовать, все были,
ну да,
поголовно.
Да, управленческий вакуум.
Управленческий вакуум. На смену пришли майоры. Причем те, которые не имели ни малейшего опыта управления, не только там на оперативном уровне, даже на оперативном уровне, я говорю про стратегические. Вот эти люди вынуждены были с нуля начинать готовиться. Почему с нуля? Потому что даже то наставление, которое было подготовлено в 30-е годы, много лет занимался Максимов подготовкой проекта наставления, оно было разослано в войска, но перед войной оно было изъято вообще. Потому что оно было приготовлено врагами народа.
Так вот это из-за дефицита качественных кадров нам не хватало карт. Вот
я считаю, что одна из главнейших причин вот в тех просчетах, которые были, это отсутствие, конечно, высокопрофессиональных кадров на тот момент.
Но тем не менее, вот по поводу тиражей, из чего же состояли все те миллионы экземпляров карт, которые все-таки были у нас?
А теперь перейдем к этому главному вопросу, потому что он был самый главный среди всех вопросов радиослушателей. Они всегда спрашивают, ну как же так, куда были все-таки созданы запасы карт? И есть ли какие-то документы,
подтверждающие?
И какого они масштаба эти были карты? Я хочу сказать, что карты были созданы, запасы были созданы в огромных количествах, высочайшего качества, и действительно работа была титаническая проведена. И как раз она была особенно проведена вот в эти предвоенные годы, вот, может быть, как раз уже в 30-е годы, и 40-й, и 41-й год. Но на какие районы были созданы запасы? Вот они были созданы примерно на эти районы.
Давайте, вот Саша, можно вот, Саша, вы рассказываете, тоже, а я покажу тогда.
Так вот, кто определил эти районы? Кстати, я сразу отвечаю нашим радиослушателям, которые там ругают маршала Жукова, что это он неправильно определил районы, на которые нужно создавать запасы карт. Я хочу сказать, в данном случае маршал Жуков совсем ни при чем, потому что он пришел в декабре 1940 года на должность начальника генерального штаба, а к июню, вы знаете, он уже ушел. Так вот эту карту, ну, конечно, не эту, а реальную карту, по которой готовились запасы карт, лично своей рукой оформил начальник генерального штаба Шапошников. Это было сделано осенью 1939 года. Наш начальник топографической службы Кудрявцев был приглашен к нему, и маршал Шапошников своей рукой указал рубежи, на которые нужно создавать запасы.
Собственно говоря, я сейчас еще раз покажу вот эту маленькую карту. Здесь вот то, что если видно, не знаю, уж не видно, вот эти вот синие черта, она и показывает те районы, по которым...
На которые создавались
карты. Ну, чтобы было понятнее людям, более-менее представляющим географию, вот восточная линия, она так идет, значит, если грубо, Мурманск, Ленинград,
Петрозаводск,
Ленинград, Витебск, Киев, Одесса. Вот это как бы
глубина.
Глубина на восток вот этой вот карты. Ну, а на запад, вот здесь Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Данциг, ну, еще Данциг, да?
И вниз до Софии.
И вниз до Софии, да, Бухарест, София, Белград. Да.
То есть, в основном, на 400-500 километров, иногда несколько больше.
Но, извините, и на север, конечно, тоже здесь, ну, помимо
Прибалтики. Ну, безусловно, почти на всю территорию Финляндии.
Хельсинки, почти вся территория Финляндии.
И Берлин включительно.
Ну, до Берлина почти. По крайней мере, до Берлина была изготовлена великолепная карта масштаба 1/500-тысячная. Это, значит, в одном сантиметре 5 километров.
Так какое вот значение имеет масштаб, да, в данном?
А масштаб имеет огромнейшее значение. Вот почему. Потому что, когда карта, допустим, масштаба 1/500-тысячная, по ней, конечно, хорошо ехать на современном автомобиле по современной дороге. Но дело в том, что на ней даже не все населенные пункты показаны. И для артиллериста эта карта неприменима. Потому
это стратегическая карта.
Конечно, это стратегическая карта. Это даже для оперативного уровня многовато. Для армии все-таки нужна 200-ка, а вот 200-ки практически не изготовили, ее не успели сделать. Вот была карта «Миллионка», это вообще в одном сантиметре 10 километров. Это самый стратегический
уровень. Ну да, генштаб.
500 тысяч – тоже генштаб. А получилось так, что вот от линии вот восточнее Смоленска была только карта 500-тысячная. И Смоленска, Витебска и так далее. И вот,
по которым очень трудно вести некие, да, такие оперативные...
По ним, в принципе, невозможно тактический бой вести, потому что это, понимаете, расположение роты на этой карте просто в масштабе изобразить нельзя.
Ну да,
атом.
Да, что это там?
Точечка.
Да, это точечка будет. Вот. То есть для того, чтобы ротный опорный пункт или взводный опорный пункт показать, нужна карта 1/25-тысячная или хотя бы 50-тысячная. А на этой карте даже ничего показать нельзя. Но если бы были хотя бы те карты масштаба 1/500-тысячная, 1-миллионная, к сожалению, их не было. Вот масса есть воспоминаний того времени.
Александр, с вашего позволения, одну реплику.
Да.
Буквально
5 секунд,
да. Судя по этому плану Шапошникова, отступать никто не собирался. Цель была Берлин.
Да, ну а собирались ли наступать и вообще, что стоит за всем этим,
мы поговорим
через несколько минут в нашей программе.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Аудитория «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Программа «Цена победы». Дмитрий Захаров.
Виталий Дымарский.
И наш гость.
Да,
Александр Шаравин.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще раз. Директор Института политического и военного анализа. А сегодня у нас в роли геодезиста и топографа. Говорим мы о картах времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, о картах советских и немецких. Александр, вот я просто хочу сразу всякие сомнения развеять. Вот вы сказали перед нашим небольшим перерывом о том, что, собственно, мы показывали вот эту вот карту, вернее, тот район Европы, очерченный Шапошниковым, на который были, собственно, составлены карты. А вот
Берлин включительно.
Да, Рустам, студент из Томска, нам пишет, что Тименко в фундаментальном труде, видимо, генштаб в годы войны, пишет, что как раз перед войной были составлены генштабовские карты всей территории СССР.
Ну, я внимательно читал труды Штеменко и вообще всех военачальников. Не помню такую фразу. По крайней мере, могу сказать следующее. На момент 22 июня вся территория Советского Союза была покрыта картой 1-миллионной. То есть в одном сантиметре 10 километров. Вот такая карта была на всю территорию Советского Союза.
Ну, собственно говоря, это как вот такой бытовой атлас.
Это можно фронт может использовать такую карту, ставка Верховного Главного Командования. Ну, с большим трудом армия. Но уже в дивизии по такой карте планировать нечего. Карта масштаба 1/500 уже не была на всю территорию страны. А вообще картографирование в крупном масштабе Советского Союза было завершено только в 1953 году. Вот для справки. То есть это еще через 8 лет только после войны было завершено картографирование всей территории Советского Союза.
Так, ну, вот. Вернемся в 41-й год. Да? Да. Значит, были составлены в 39-м году, если правильно понимаю.
Нет, да, в 39-м году была поставлена задача, на какие районы создать запасы карт.
И они были созданы. Какого, значит, масштаба в основном?
Вот в соответствии с тем, какие задачи были поставлены, и все было изготовлено. Вот в соответствии с тем заданием, которое дал маршал Советского Союза Шапошников. И это были огромные количества карт. Потому
сколько
что, по крайней мере, по воспоминаниям, которые оставил Марк Карпович Кудрявцев, генерал-лейтенант, начальник корпуса, вернее, начальник топографической службы тогда, в последующем над этой темой много работали генерал-лейтенант Лосев Алексей Иванович, Борис Ефимович Бызов, генерал-полковник. Они много об этом говорили. Так вот, примерно в прифронтовой полосе было утеряно в июне 42 года примерно 200 миллионов карт, 200 вагонов карт. То есть, грубо если говорить, 1 миллион карт – это примерно 1 вагон. Так вот, 200 вагонов карт было утеряно только на складах фронтовых.
В ходе отступления.
Да. А вот если еще учесть те карты, которые находились в дивизиях, в частях, в качестве неприкосновенного запаса, это примерно еще 100 миллионов карт. То есть общие потери примерно 300 миллионов карт. Это, в общем, огромная цифра. Если вдуматься, вот представьте, 300 вагонов карт. Это огромнейшая была работа, титаническая, проведена военными топографами перед войной. И эти карты, естественно, были не только на зарубежную территорию, но и на нашу. Но дело в том, что, допустим, карта масштаба 1/25 подробно была только на приграничную полосу, на узкую полосу. И когда войска от нее отошли, зачастую в тот же первый день, то эта карта уже никому не была нужна. Почему никто не хотел брать с собой эти карты? Но когда войска идут, уже отступая за Минск, зачем им нужны карты, которые, допустим, на территорию приграничную? Да? Конечно, эти карты уже бросались, их сжигали, уничтожали огромное количество. Вот об этом как раз немецкие офицеры и генералы вспоминали. Да и наши, собственно, фронтовики об этом говорили.
Вот здесь был вопрос, как бы его найти. Ну, в общем, собственно говоря, я помню, что немцы захватили, тем не менее, очень много при наступлении, очень много вот карт, где в основном были как раз территории западнее границ советской.
Ну, они их захватили, только я думаю, что им эти карты были не нужны, потому что на эту территорию у них были свои карты, и никакого интереса, кроме бумаги, на которой можно писать какие-то документы, эти карты не представляли. Можно было с оборота печатать свои карты, что часто делали мы. Вот когда мы наступали, допустим, мы часто брали трофейные немецкие карты, на обороте печатали свои карты. Это было часто, потому что бумаги хорошей у нас в то время не хватало. Что касается вот действий всей топослужбы в начальный период войны, хочу сказать, что всем стало ясно, что без огромных усилий картами армию не обеспечить. И не случайно в первый же момент, когда был назначен вновь начальником генерального штаба Шапошников, он сразу вызвал к себе начальника топографической службы Кудрявцева и поставил ему задачу изготавливать крупномасштабные карты вплоть до Волги. И сначала приграничную полосу, и потом дальше, дальше, дальше. И ведь не случайно даже сам начальник топографической службы практически вместе с генштабом убыл из Москвы, и он руководил прежде всего созданием карт на тыловые районы, которые в последующем, в 1942 году, оказались уже не тыловыми. И, но к 1942 году перебоев с картами уже не было. Mm-hmm. То есть, на самом деле, вот
а
за это...
их печатали, кстати?
А это была просто, вот, на мой взгляд, совершенно невозможная задача, но она была выполнена. Печатали их везде, вплоть до даже фабрики, вплоть до типографии газеты «Правда». На фабриках госзнака, на фабриках гражданских всех. Но дело в чем? У нас картчасть была в Киеве, она, по сути, была уничтожена. В Прибалтике тоже была. Были оптико-механические мастерские, которые для топослужбы работали. Они тоже были уничтожены. В Минске. То, что было в Москве, фабрика Дунаева, ну, тогда она называлась картографическая часть, на нее огромная нагрузка легла. Была создана фабрика в Саратове. Еще несколько было создано печатных производств военных, которые позволили, по сути, уже к концу 1941 года иметь в войсках современные, качественные и точные топографические карты на районы боевых действий. То есть у нас уже к концу 1941 года войска начали снабжаться картами более-менее прилично. А вот уже к весне 1942 года практически бесперебойная работа шла, обеспечение картами. Причем я хочу сказать, что если вот мы перед, вот в июне потеряли где-то 300 миллионов карт, да, то за войну всеми усилиями топографической службы и фронтовых частей, и тыловых более 700 миллионов карт было изготовлено. Если вдуматься, это
700
миллионов карт.
Да, за все годы войны.
За все годы войны. А в войска было выдано более 300 миллионов, даже более 350 миллионов. То есть мало было войска, вернее, эти карты изготовить. Их надо же было довести до войск, потому что хорошо иметь карту на складе, но когда ее нет у командира взвода, командира рот, командира батальона, а ведь...
25-ки, наверное, были самыми востребованными.
Но мы их не имели возможности обеспечить. Вот, допустим, во время Курской битвы, когда уже классно готовилась оборона, вот там уже и такая была карта. Больше того, тогда появилось много специальных карт. Не просто обычная топографическая карта, но топографическая карта, на которой показаны всевозможные дополнительные данные. Вот, допустим, разведкарта, на которой показаны оборона противника, где у них там огневые точки, где орудийные расчеты, где танки закопаны и так далее. Вот по такой карте уже общевойсковому командиру хорошо планировать свои боевые действия. Или, допустим, карта, к примеру, танковая карта. Вот у нас там один радиослушатель говорит, вот финны пользовались нашими советскими танковыми картами. Действительно, такие карты были. Потому что там было указано все вплоть до бродов в реках, ширины рек, течения и так далее. По этим картам можно было даже через болото провести танки, потому что именно этим топографы и занимались, готовили дополнительную информацию.
Кстати, для топографов. Особенно в Беларуси. Это...
В Беларуси огромнейшая работа была.
А вот топографическая служба, да, ну, как бы она там ни называлась, управление или как-то по-другому, это значит, что генштаб и подчиненные, видимо, этой службе подразделения уже на фронтах.
Да, дело в том, что
вот на каком уровне
это подразделение генерального штаба называлось по-разному. Сначала это был отдел, потом это называлось военно-топографическое управление, и, по сути, в годы войны это было военное топографическое управление генерального штаба.
Где? Оно же не в Москве сидели там, но не в Москве, в смысле, я имею в виду не при генштабе.
Нет, да? Там, где был штаб, там и было это управление.
Понятно. А и на уровне штабов там...
И на уровне штабов,
фронта,
вот смотрите, какая была
армии,
структура.
Да?
Какая была структура. Военно-топографическое управление существовало в генеральном штабе. Вот его начальником все годы войны был генерал-лейтенант Кудрявцев. А вот заместителем как раз тот человек, с которым я много раз беседовал, который оставил документальные воспоминания, генерал Герасимов.
Герасимов.
Вот. Во фронте
кстати,
была...
Кстати, я извиняюсь, здесь спрашивали, можно ли где-то прочесть его... Где найти воспоминания генерала Герасимова?
К сожалению, таких воспоминаний нет. Вот у меня есть такой машинописный вариант, который он оставил. Я очень благодарен за это. Вот он у меня есть. И хочу сказать, что если бы это были просто его рассказы, как говорится, к делу не пришли.
Хорошо. Значит, да, понятно. И, значит, это было управление. И дальше при штабе фронта...
Нет, дальше был штаб фронта. В штабе фронта был топографический отдел. Начальник этого отдела, он был одновременно начальником топографической службы первый фронт. Это, как правило, был генерал. Дальше... Генерал или полковник, но должность была генеральская. Дальше, дальше в армии. Сначала там были отделения в армиях, а потом это стали отделы. То есть это тоже полковник был, начальник топографической службы.
И до какого уровня это было?
В начале войны в дивизии не было никого. В полку тоже не было никого. Но уже в первый же год войны стало ясно, что без начальника топографической службы дивизии действовать невозможно. Была введена должность начальника топографической службы дивизии.
И потом до уровня полка дошли.
А в полку, что самое интересное, штатной должности командира, то есть начальника топослужбы полка не было, хотя в артиллерийских полках были такие должности.
Вот я показываю просто, это рассказываю нашим слушателям, которые не могут увидеть, я показываю сейчас как раз фотографию топографов при обороне Москвы. То есть они фактически такая работа разведчика, я бы сказал, да, получается?
Ну, это сплошь и рядом. Ведь дело в том, что существует вот такое мнение, часто даже у офицеров, что топограф единственное, чем и занимается, это выдает карты. Вот он карты выдает, вот это его главная задача. Конечно, обеспечение войск картами – это очень важная задача, но их сначала надо сделать.
Ну, да.
Во-вторых, их надо проверить. Вот там радиослушатель один пишет, говорит, ну вот я ехал по карте, а мост взорван, значит, и моста нет. Так во время войны все мосты были взорваны.
Вот возвращаясь к вопросу о Люфтваффе, в ВВС РККА были специальные подразделения, которые занимались аэрофотосъемкой для топографической службы?
Совершенно верно. Было даже специальное наставление по взаимодействию аэрофотослужбы ВВС и топографической службы. Причем сначала вот эти вот такие так называемые фотограмметрические центры, они сначала подчинялись ВВС, потом их переподчинили топографической службе. И вот эти фотограмметрические центры сыграли важнейшую роль. Потому что в случае войны, безусловно, вот какая бы карта ни была сделана до боя, во время боя там может произойти все, что угодно. Была деревня деревянная, сгорела, нет этой деревни. Был мост, нет моста. Вот это все быстро нужно нанести на карту и дать войскам уже реальное состояние местности. Это вот важнейшая была задача. Так вот, вот эти вот фотограмметрические центры, куда входили офицеры-топографы, и разведчики входили туда, и летчики. Дело в том, что кроме топографов никто не оказался способен дешифрировать аэрофотоснимок хорошо и быстро.
Ну да.
И поэтому именно туда задействовали. Действовали топографов. Ведь дело в том, что служба в разы выросла в случае войны. Пришлось мобилизовать всех людей, кто способен был работать в этой сфере. И было еще такое главное управление геодезии и картографии, которое все свои силы тоже бросило на изготовление этих карт. Потому что не только топографы военные работали, но и гражданские. Кстати, на днях буквально вот, будет 90 лет государственной геодезической службе. Вот, пользуясь случаем, хотел бы всех геодезистов, топографов гражданских поздравить как раз с этим праздником. Все-таки 90 лет – это дата. Сегодня они объединены Федеральной службой геодезии и картографии. Вернее, агентство. Ну, уже сейчас оно меняется, но неважно. Факт тот, что люди эти есть, и они в военное время тоже работали на благо нашей страны.
Да. Успели немножко поотвечать на вопросы.
Давайте.
Я одну еще
если
ремарку. Можно, коротко. Да, я пока подготовлю.
Да. Дело в том, что немецкая авиационная разведка, во-первых, она была очень многочисленна, намного больше, чем ВВС РКК, делилась на разные категории, и вопрос контроля состояния Земли решался в течение светового дня неоднократно. То есть на контроль за состоянием участка фронта Focke-Wulf 189 Уху, это так называемая рама, вылетала по нескольку раз в день. То есть они проверяли, вот сгорела деревня, не сгорела, приехали танки, не приехали. И работа эта велась очень системно и молниеносно отправлялась любая информация заинтересованным командирам и, естественно, топографам, потому что все менялось очень быстро.
Итак, Александр, готовы? Это очень быстро, только если можно, коротко, поскольку вопросов очень много. Есть ли какая-нибудь книга по истории картографии Великой Отечественной войны и картографов?
Таких книг очень много, просто наберите вот в интернете.
Вот красная вот эта книжка,
ну, вот, это знаете, это интереснейшая книга, но она посвящена персоналиям, военный топограф и Красной армии.
Ну, здесь,
здесь практически все офицеры вот в этой книге есть. Наберите через интернет, можете эту книжечку найти.
Называется «Военный топограф Красной армии. Авторы Долгов и Сергеев».
Да.
Хорошо.
Вот еще интересный есть вопрос. История войны и картографии, да. Большая книга Глушкова.
Вот вопрос от Дмитрия, по-моему, интересный. А у вермахта на какую глубину СССР были карты?
Вы знаете, до Москвы, по крайней мере, у них были вполне приличные карты по содержанию. Точность их не была высокая, потому что они делались по картам мелкого масштаба, но они сделали бы красочные и в общем-то, в значительной мере соответствовали состоянию местности.
А вот такой основополагающий вопрос. Карты для командиров батальонов, ну, 25-ки у немцев были качественные?
25-ки, конечно, были неплохие, потому что они тоже делались на районы обороны прежде всего. Но дело в том, что в основном немцы использовали карту масштаба 1/100-тысячную. Это была основная их боевая карта. Дело в том, что у них были действия весьма маневренные, и при наступлении крупнее карта просто не была нужна. Дело в том, что когда мы уже перешли к позиционным боям, вот, оборона Сталинграда, допустим, Курская битва, под Москвой долго, когда шли бои, вот тогда понадобились карты крупного масштаба. Весь первый период войны, первые полгода, в основном используются карты мелкого масштаба. Динамичные были действия, маневренные.
Здесь такой вопрос, существуют ли карты с изображением военной техники, которую можно передвигать? Ну, как Чапаев, картошку.
Ну, а почему нет? А макеты местности, которые изготавливали топографы?
А целые макеты?
Конечно, так называли тогда ящик с песком, или макет местности. Да. Ведь, вот, допустим, такую битву, как Сталинградская, ее планировали всю по макету местности. Это огромнейший был макет местности, где передвигалась и техника, показывалась, где вот этими флажками, линиями показывались наши рубежи, маршрут, направление наступления,
да,
и так далее.
Александр, ну вот у нас осталось еще несколько минут, и, в общем, надо, наверное, главный вопрос задать. Их здесь больше всего. И в тех посланиях, которые мы получили накануне эфира, да и сегодня во время эфира приходят они. Это, так значит, если суммировать все эти вопросы в один, так или иначе они разнятся, так значит, прав был тот же там Суворов, скажем, да, когда говорил, что Сталин готовился к агрессии.
Ну, вы знаете, я оставлю ответ на этот вопрос для радиослушателей, пусть они сами ответят. Но дело в том, что главная задача разведчика – узнать, какие же карты хранятся на складе вот данной части или соединения. И когда он узнает, какие карты там лежат, он поймет, что собирается делать командир вот этой дивизии или армии, или там корпуса, или фронта. Так вот, в данном случае, если мы видим, что карты были заготовлены именно большая часть туда, на запад, понятно, что мы готовились наступать. Готовились ли мы обороняться? Ну, если и готовились обороняться, вот судя по запасу этих карт...
До Витебска.
Ну, только не дальше Витебска. Ну, даже не до Витебска, потому что это же должны все тылы быть покрыты этой картой. Значит, ну, уж не дальше Минска. Уж не дальше Минска ни в коем случае. Но никто не готовился отступать и обороняться дальше. Вот это однозначно, вот этот запас карт нам об этом и говорит.
Так, какие у нас еще здесь есть вопросы?
Ну и пока вы сейчас смотрите вопрос, да, я хочу сказать. Вот Марка Карповича Кудрявцева обвинять в том, что у нас был такой запас карт, совершенно неправильно, потому что не он определяет запас карт, это определяет начальник, да, генерального штаба. И только его, соответственно, его распоряжением.
Да. А если следовать иерархии, то он тоже получает...
А он получает политическое указание от, да, верховного главнокомандующего.
Вот Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, а какими картами пользовались при городских боях наши и немцы?
Ну, все, что под руку попадало, вплоть до планов городов, потому что еще изготавливались и планы городов крупного масштаба, там 10-тысячный масштаб, даже 5-тысячный. Но все это было, знаете, такое не систематизировано, не было специальных вот таких планов. Другое дело, что на заключительном этапе войны мы имели планы городов, в том числе и Берлина. Угу. Вот мы еще оборонялись, а уже мы готовили карты городов Германии, Польши. И у нас план Берлина был великолепный, изготовлен людьми, которые служили в блокадном Ленинграде. В блокадном Ленинграде готовился план Берлина. Совершенно верно. Вот насколько заблаговременно все делается. То есть говорят, ну давайте, а что же не сделали карты? Ну карты не сделаешь за месяц, два не сделаешь.
А вот Махэ нам пишет, карта с Берлином не означает цель Берлин. Но он имел в виду вот то, что мы показывали в начале, да? А дает возможность оценивать коммуникации и возможности противника.
Ну да, ну да.
Конечно, конечно. Отчасти да.
Там заодно в число противников попала Румыния, Болгария, Чехословакия, Вена.
Маленький мостик, пока вы смотрите в сегодняшний день. Дело в том, что сегодня крупные преобразования в армии происходят. И вот, допустим, та же топографическая служба, за которой я наблюдаю, подвергается жесточайшему сокращению. Но я хочу сказать, что у нас уже сегодня в армии, допустим, только один начальник службы. А во время войны был целый отдел. В армии был отдел.
Ну, естественно.
А мы сейчас в армии уже ничего не имеем. А что изменилось? Задачи увеличились у топографов, потому что сегодня маневренность другая, огромное количество техники. То есть без карты никто не может действовать. Больше того, уже сегодня нужна трехмерная цифровая карта.
Ну, кстати, сегодня другой уровень. Но сегодня, извините, вообще навигация есть.
Ну, где она есть, вопрос задачники.
У нас
поставлена задача только туда сейчас ее ввести. Больше того, у нас сейчас ГЛОНАСС только-только начинает работать, как паровоз, только первые обороты дает. А кто будет учить войсковых офицеров вот этой самой навигации? Кстати, одна из проблем во время войны была, и там были, я помню, такие вопросы, мол, это же была китайская грамота для некоторых наших офицеров, да, которых призвали из запаса, они, к сожалению, не умели даже пользоваться картой. Да.
Ну, да.
Я уже не говорю про солдат.
У меня такой вопрос, если мы успеваем.
Да, полминуты.
Союзники с нами картами Германии делились?
Вот я не знаю на эту тему ничего, могу сказать...
Потому что между собой англичане и американцы, естественно,
обменивались. По крайней мере, обмен разведданными был, но я думаю, что и необходимости особой в этом не было. Я думаю, что у нас к моменту вступления на территорию Германии были превосходные данные о местности на всю территорию этой страны.
Увы, наша программа заканчивается. Последнее пожелание к гостю – выложить в интернете воспоминания генерала Герасимова для заинтересованных читателей.
Сделаю обязательно.
Ветеран.
Обязательно сделаю.
Мы благодарим Александра Шаравина за участие в нашей программе. Завершается она, как обычно, портретом от Тихона Дзитко. А мы с вами прощаемся на неделю.
До всего доброго.
Нечастый случай среди пусть и не самых крупных, но все же заметных военачальников Великой Отечественной, но Кирилл Москаленко при жизни Сталина ни в каких крупных его или его окружении интригах участия не принимал. Более того, как он сам потом утверждал, Сталина он впервые увидел на приеме в Кремле на следующий день после Парада Победы в 45-м. Москаленко, как и большинство советских маршалов, был не слишком образован, хотя на общем фоне выделялся, ведь в отличие от многих он окончил не только начальную сельскую школу, но и 2 класса училища Министерства образования. В Красную армию вступил в 18, был в 1-й конной армии. Затем, уже по окончании гражданской, учился в военных училищах и Академии имени Фрунзе. Следующие 20 лет до начала Советско-финской войны – поездки по всей географии Советского Союза. От Брянска до Кишинева и от Одессы до Читы. Великую Отечественную войну Москаленко встречает генерал-майором артиллерии в городе Луцк. Затем большое число операций, наград и званий. В наградном листе на тот момент командующий войсками Первого Украинского фронта Конев подчеркивал, что Москаленко – волевой и решительный командир. Много работает, не считаясь со временем и своим здоровьем. Тактически грамотен. Лучше умеет наступать, чем обороняться. Москаленко начинал войну на Юго-Западном фронте, а закончил ее в Праге. Затем службу в армии на разных должностях в Министерстве обороны продолжил, причем до самой смерти. Единственный эпизод, который отчасти выбивается из всей его жизни, это арест Берии в 55-м. Сталин умер, через 2 года после этого Берия был арестован, и именно Москаленко якобы произнес: «Берия, встать, вы арестованы». Сам маршал, похоже, искренне верил в те обвинения, по которым Берия был расстрелян. Как бы то ни было, но очевидно, что после смерти Сталина то ли доверие к Москаленко стало больше, то ли еще что-то, но дело ему было доверено весьма щекотливое.
Программа «Цена победы».